говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Сегодня мы, как обычно в это время, будем читать апостольские чтения, которые у нас вчера были, и поговорим об их значении, поговорим, как нам понимать, какие выводы из всего этого сделать. И вчера мы читали на литургии послание фрагмент послания святого апостола Павла к евреям. Вот что пишет апостол. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обвешают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Святой апостол здесь говорит о воплощении Бога в Иисусе Христе. И чтобы понять все богатство этого библейского отрывка, нам стоит рассмотреть его более, так сказать, более широко в контексте. Мы прочитаем первые две главы полностью для того, чтобы понять, о чем вообще речь идет, вот, что этот отрывок означает. Итак, послание к евреям, самое начало, первая глава. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все силу, словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи настолько превосходнее ангела, сколько славнейшее перед ними, наследовал имя». О чем здесь говорит апостол? Бог, многократно многообразно говоривший издревле отцам в пророках. То есть он вспоминает ветхозаветное откровение. То откровение, которое было преподано через пророков. «В последние дни сии говорил нам в Сыне». И дальше речь идет уже о Сыне Божием, о том, кто Он такой. И в послании к евреям там много говорится о личности Сына Божия, о том, кто такой Иисус Христос. И для нас это очень важно. Это послание имеет очень важное догматическое содержание. Я помню, что когда я был новообращенным православным христианином, я об это послание несколько спотыкался. Мне было сложно понять, о чем тут речь вообще идет, и что хочет сказать, собственно, автор. У меня ушло некоторое время на то, чтобы разобраться, про что здесь. И когда я начал разбираться, оказалось, что все это чрезвычайно ценно и чрезвычайно важно. Итак, в сыне которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Значит, слово «веки», оно может означать, как там по-гречески «эоны», означать как века, в смысле огромных временных промежутков, эпохи, так и миры. То есть это может значить «миры сотворил», и это может значить «века сотворил», через которую сотворил все остальное. И здесь мы видим, что Иисус, Сын Божий, упоминается как Творец. Он через Него, Отец, все сотворил. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и державшись словом силы своей». То есть, что здесь еще сказано о Сыне? Сказано, что Сын Божий все держит словом силы своей. То есть, Сын Божий у нас является Творцом и Хранителем мира. Через Него Бог сотворил века, и Он все держит словом силы своей. Он сотворил мир и поддерживает его в бытии. «Совершив с собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». И этот Сын, который, о котором сказано, что Он Творец и Он Хранитель мира, Он совершил с собой очищение грехов наших. То есть вот этот предвечный Сын Божий, который Творец и Хранитель мира, Он совершил с собой очищение грехов наших. Вот тот человек, который умер на кресте, Иисус Христос, Он одновременно есть предвечный Сын Божий. И далее апостол продолжает. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». В ранней церкви были ереси, которые считали, что Иисус Христос – это один из ангелов. И они поклонялись ангелам как посредникам в отношениях между человеком и Богом. И надо сказать, что эта ересь, она, собственно, есть и сейчас. Тут есть некоторые религиозные группы, которые считают, что Иисус Христос – это тварное существо, что Он архангел, Его отождествляют еще с архангелом Михаилом. Но вообще достаточно общее место в разного рода нехристианской духовности усваивать Иисусу Христу некое место такого посланника. Ну, слово «ангел» оно и значит «вестник», «посланник». И люди думают, что Иисус Христос – это тоже один из, это тоже один из ангелов, один из посланников, один из вестников Бога к человечеству. И автор послания к евреям, он подчеркивает, нет, Иисус не ангел. Сын Божий не ангел, не относится к числу ангелов, он превосходнее ангелов, настолько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. «Ибо кому когда из ангелов сказал Бог, ты, сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». То есть здесь автор цитирует ветхозаветные псалмы, в которых говорится о Мессии, которые рассматривались как мессианские пророчества. И также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Поклоняться можно только Богу. В Библии никому поклоняться нельзя, кроме Бога, а здесь мы видим, что ангелы поклоняются Сыну Божию. То есть ангелы – это не просто некие отличные от Него существа, Сын Божий не является одним из ангелов, Он принимает поклонение от ангелов. Кто может принимать поклонение от ангелов, если это не Бог, только Бог? Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». И здесь о Сыне Божием, опять-таки, это цитата из Псалма, и автор послания к евреям берет эту цитату и применяет ее к Иисусу Христу. «Престол твой, Боже, век века». То есть Сын назван Богом. Сказано, что престол его век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Об Иисусе Христе сказано, что Он Бог, престол его век века, жезл царствия твоего, жезл правоты, что он обладает жезлом, и жезл — это символ власти. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Здесь говорится о том, что Сын Божий Иисус Христос обладает нравственным совершенством. Он во всем поступает праведно, он во всем поступает справедливо. Это одно из удивительных утверждений Священного Писания. Писание постоянно говорит о том, что все люди грешны. Нет человека, который делал бы добро и не грешил. Все люди грешники. Все до единого. Нет праведного ни одного. Но об одном человеке, об Иисусе Христе, сказано, что он безгрешен. Говорится о том, что он обладает полным, таким несокрушимым нравственным совершенством. И дальше... да, и посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Кто такие соучастники? О чем речь идет? Речь идет о том, что Иисус Христос, Он одновременно и Бог, и человек. И в воплощении, когда Сын Божий становится человеком, Он становится одним из нас, людей, родным нам по плоти. И у нас, у него есть в этом отношении соучастники. Праведные цари, которых Бог помазал раньше, люди вообще. И Бог помазывает Иисуса елеем радости более соучастников твоих. Тут, конечно, иногда у людей возникают недоумения, возникают вопросы, когда мы говорим о Боговоплощении. Потому что, с одной стороны, Сын Божий уже обладает всей властью, всем величием, всем, чем можно обладать. Он обладает абсолютно высшим положением в мироздании. Он Бог, Он Творец и Хранитель мира. Как же говорится, что Бог помазал его елеем радости, Бог его чем-то увенчал, в других местах сказано, увенчал человека Иисуса Христа, как предвечный Сын Божий. Он обладает уже всем и изначально. Но в событии нашего искупления Сын Божий, предвечный Сын Божий, который вечно пребывает с Отцом в Троице, Он становится человеком. Человеком во всем подобным нам, кроме греха. И как человек, Иисус Христос, проживает человеческую жизнь, претерпевает человеческие лишения, человеческие страдания и, наконец, человеческую смерть в полном, совершенном послушании Богу. И вот как человек Иисус Христос увенчивается от Бога, он помазывается елеем радости. Почему это важно и почему нужно вот именно как человек, что он все это получает? Потому что он это получает не для себя, а для нас. Потому что он все это получает как член человеческого рода, как один из нас. Бог, который является Творцом и Хранителем мира, становится человеком в лице Иисуса Христа. Как человек он проживает совершенную жизнь в совершенном послушании Богу. Как человек он умирает на кресте, как человек он воскресает из мертвых. И как человек за нас, как представитель нашего рода, как один из нас, он получает от Бога этот елей радости. И он получает его не для себя, а именно для нас. И далее автор продолжает. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дела рук твоих». Обратим внимание, здесь речь идет о Сыне Божием. И к Сыну Божию прилагаются слова, которые псалмопевец относит к Богу. Это цитата из Псалма. Вначале ты, Господи, основал землю, о ком это сказано? О Боге, конечно, но в данном случае эти слова применены к Иисусу Христу. Нам сказано, что Иисус Христос, человек, который умер за наши грехи, он также есть Бог, он также есть Творец. И это очень сложно уместить в голове, потому что это очень удивительное возвещение. Мы слышим о том, что вот около 2000 лет назад по земле, в конкретном месте, там, где мы сейчас называем это Святой Землей, по земле ходил человек, можно было протянуть руку, дотронуться до него. И этот человек жил среди нас, и этот человек был и остается воплощенный Бог, Создатель мира. Церковь говорит о том, что в Иисусе Христе есть две природы. Он, с одной стороны, совершенный Бог, с другой стороны, он совершенный человек. И вот как человек, он один из нас, он живет среди нас, он совершает наше искупление, как Бог, он является Творцом мира. Вначале ты, Господи, основал землю, небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. Все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. В псалме, где речь идет о творении, противопоставляется вечность Бога и приходящесть творения. Ну, в самом деле, мы знаем, что все в этом мире, оно приходящее, оно носит временный характер, оно тут ненадолго. Мы здесь ненадолго, мы это знаем. Но не только мы. Вот все в этом мире обладает тем, что философы называют случайным бытием. Ну, например, я существую потому, что встретились мои родители. Если бы они не встретились, соответственно, меня бы не было. Мое существование случайно в том плане, что его могло бы и не быть. И существование Земли, по которой мы ходим, оно случайно в том смысле, что его могло бы и не быть. Было время, когда Земли не было. Вот есть много объектов, которые намного более долговечны, чем мы. Я помню, как-то давно я оказался в лесу, и я видел эти огромные-огромные деревья. И я понял, что эти деревья были здесь до моего рождения, и они останутся, когда я умру. Там скалы, они уже были, когда там еще мой прадедушка не встретил мою прабабушку. А планета Земля, она очень старая, конечно, по нашим меркам, но она когда-то начала существовать. Она не была всегда. Солнца тоже когда-то не было. Галактики Млечный Путь когда-то не было, и всей Вселенной когда-то не было. То есть мы это знаем, что ее не было. Ученые говорят, что там порядка 13,7 миллиардов лет назад, что кажется нам довольно долго, но в любом случае это конечный срок, было время, когда Вселенной не было. Все, что нас окружает, все, что мы видим, все, что мы осознаем, это все имеет временное, приходящее, ускользающее бытие. Есть знаменитое стихотворение английского поэта Перси Биша Шелли «Озимандис». И я не нашел хорошего перевода, но я, значит, пересказываю примерно в прозе. Это история про то, как человек беседует с путешественником из далекой страны. И этот путешественник, очевидно, был в Египте, и он ему рассказывает, что там вот в Египте есть какие-то постройки, занесенные песками, и там на земле лежит голова статуи, которая разрушилась, отвалилась. И там где-то надпись «Я Озимандис, царь царей, дрожите, властелины, смиритесь предо мной, все судьи земли». И он оглядывается и видит, что нет никакого царство, этот царь давно мертв, этот фараон, который воздвиг все эти постройки, его уже давно нет, все его царство давно нет, все это занесено песками времени. И люди давно понимали, что вот все, что мы знаем, человеческая жизнь, какой мы ее знаем, она ускользает, она утекает между пальцами. Люди строят какие-то там, пирамиды, люди строят какие-то могущественные империи, люди создают царства, какие-то империи возникают, какие-то приходят в упадок и погибают. Они не вечные. Рим называли вечным городом, люди думали, что Римская империя, она существует вечно. Но она довольно долго существовала, это было довольно долговечное государственное образование, но сейчас нет Римской империи. Вот все уходит, все временно в этом мире. И есть то, что вечно, Бог вечен. В отличие от всего остального, Бог обладает тем, что философы называют необходимым бытием. Бог был всегда, Он не начинал быть. Он пребывает всегда. Он обладает абсолютным бытием, его не может не быть. Может не быть меня, может не быть там, планеты Земля, может не быть всей Вселенной. Бог существует необходимо, Он всегда пребывает. И перед ранней церковью встал вопрос, кто же такой Иисус Христос? Вот есть огромная пропасть, которая разделяет Бога и творение. Огромная качественная разница. Все творение существует только потому, что Бог его привел в бытие. Его могло бы не быть. Мы все получаем существование от Бога. Самые великолепные, самые могущественные, самые сверкающие, блистающие существа, которых Бог создал, вот архангелы, они, их бытие все равно случайно. Бог их создал из ничего. Они существуют лишь до тех пор, пока Бог поддерживает их в бытии. Они существуют примерно так же, как существует мелодия, которую играет скрипач. Он перестанет играть, мелодия исчезнет. Бог перестанет нас поддерживать в бытии, мы исчезнем. И это не только верно по отношению к нам. Самые могущественные, прекрасные существа в мире, которые только есть там, они тоже существуют только по воле Божией. Только Бог существует сам по себе. И вот церковь задумалась достаточно рано о вопросе, а кто такой Иисус Христос? Он по какую сторону этой пропасти, разделяющей Творца и творение, находится? Был еретик такой Арий, который учил, что Сын Божий сотворен, что Он выше из творений, что Он через Него сотворено все остальное, что Он чрезвычайно высок и могущественен, но Он творение, Он существо, которое Бог сотворил. И вот церковь отвергла это представление, церковь сказала, нет, Иисус Христос, Сын Божий, есть Бог в том же смысле, что Отец. Он единосущен Отцу. И Священное Писание утверждает именно это. Потому что здесь вот в начале ты, Господи, основал землю, небеса дела рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь, все обещают, как ризы, как одежду, ты свернешь их, то ты тот же, лета твои не кончатся, это отнесено к Иисусу Христу. Сын Божий, Он так же вечен, как Отец. Но это и в других местах говорит Священное Писание, например, в Евангелии от Иоанна, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, сам Сын Божий не относится к числу, что начало быть. Если Арий говорил о том, что было время, когда Сына не было, то есть вот, Сын сотворен во времени, Священное Писание говорит, нет, Бог всегда пребывал, как Отец, Сын и Святой Дух, как Святая Троица. Бог всегда пребывал вот в этом общении лиц Троицы. Сын Божий не возник когда-то, Он пребывает всегда. И далее автор послания к евреям продолжает, «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Что значит сидеть одесную? В древнем мире, не только в древнем, даже, например, на Руси у нас было такое дело, было очень важно, какое место вы занимаете по отношению к царю. То есть, если царь там пирует, и вы пришли вы пришли к царю на прием. И вот очень важно, если вас позвали на пир, где вы расположите, где вас посадят. Самый близкий к царю человек, который обладал самой высокой властью в государстве, он сидел по правую руку. Даже, может, слышали вы такое выражение «моя правая рука». То есть это как раз человек, обладающий наиболее высокой властью в государстве. «Сидя одесную меня», то есть сиди вот на этом высочайшем месте, «доколе положу врагов твоих подножия ног твоих». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? То есть об ангелах святой апостол говорит, они все служебные духи. Он не уничижает этим ангелов. Он проводит четкое абсолютно разграничение между ангелами и Сыном Божиим, Иисусом Христом. Сын Божий, он не принадлежит числу ангелов ни в коем случае. Он есть истинный Бог, подобный, во всем подобный Отцу. Единосущный, то есть он той же природы, что и Отец. Он находится по ту же сторону пропасти, отделяющей Творца от творения, что и Отец. И далее апостол продолжает уже во второй главе. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердило слышавшими от Него? При засвидетельствовании от Бога, знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Здесь апостол говорит о нашей реакции на то, что произошло. А что произошло? Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы призваны отозваться на это покаянием и верой. Если мы этим пренебрежем, мы вознеродеем, то мы подвергнемся осуждению. Почему такое строгое предупреждение тут дается? Потому что Бог делает абсолютно все для спасения каждого человека. Абсолютно все. Бог в своем стремлении спасти человека доходит до того, что становится человеком сам в лице Иисуса Христа, умирает за наши грехи и воскресает из мертвых. Если до человека это не достигает, если к человеку вот это не может пробиться, ну, значит, к нему ничто не может пробиться. Абсолютно все, что можно было сделать для спасения человека, Бог сделал. И в какой-то другой ситуации человек мог бы сказать, ну, что-то я недополучил от Бога, что-то Бог мне не додал, чего-то я не знал. Но в этой ситуации Бог дал нам абсолютно все. Бог стал человеком, умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И мы должны отозваться на это покаянием и верой. Что такое покаяние и вера? Это преображение жизни, которое исходит из нашего признания того, что Бог для нас сделал. Мы исходим из того, что это правда. Бог действительно стал человеком во Иисусе Христе. Бог действительно даровал нам во Иисусе Христе жизнь вечную и блаженную. Что из этого следует? Что мы нашли нечто абсолютное и, безусловно, самое важное в жизни. Что самое важное? Что является тем фундаментом, на котором мы строим нашу жизнь? Что определяет наши слова, наши поступки, нашу реакцию на те или иные обстоятельства? Что определяет вообще наше поведение? И вот вера — это такое отношение к Богу, при котором мы оглядываемся на Бога постоянно, и мы нашу жизнь строим на том фундаменте, что Иисус Христос есть воплощенный Бог, Он наш Спаситель, и мы призваны служить и повиноваться Ему. И это самое важное в жизни, и это не может быть поставлено вровень с чем бы то ни было еще. У людей есть разные интересы, у людей есть разные стремления, у людей есть разные хотения, и люди, может, даже и не против. Там люди говорят, что они верят, и они, ну, наверное, признают, что существует Бог, что Христос воскрес из мертвых, но у людей в жизни есть что-то более важное, чем Христос. У кого-то это какая-то, может быть, там политическая идеология. Вот сейчас мы переживаем острый военно-политический конфликт, и люди им глубоко поглощены. И это ситуация, в которой нужно задаться вопросом, что для меня важнее? Вот этот конфликт или Христос? Кого я буду слушаться? Буду ли я в этой ситуации повиноваться Иисусу Христу? Ситуация, когда происходит страшный конфликт, льется кровь, люди ненавидят друг друга, люди проклинают друг друга, люди считают самым важным в своей жизни военную победу, люди страстно желают отомстить своим врагам, причем даже часто не люди, которые вот лично пострадали, а люди, которые все это увидели по телевизору. Очень много ярости, гнева, злобы, ненависти. И в этой ситуации мы должны задаться вопросом, кого я буду слушаться? Иисуса Христа, или я буду следовать за этим миром? Или я буду следовать за телевизором? Или я буду следовать за тем, как поступают люди вокруг меня? Кто мой Господь? Кто мой хозяин? Кого я буду слушаться? И вот Священное Писание нас увещевает слушаться Иисуса Христа. Он есть наш Творец, Он нас поддерживает в бытии, Он нас искупил своей честной кровью. И мы призваны перестроиться, переориентироваться на Иисуса Христа. Мы призваны признать, что Он есть наш Господь, Он есть наш Хозяин, у нас есть кого слушаться, у нас есть наш Владыка, мы будем слушаться Его и искать Его воли, делать то, что Он скажет. При засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле. В ранней церкви были очень яркие, очень отчетливые чудеса, которые Бог творил для того, чтобы поддержать церковь вот в минуты ее такого младенчества, для того, чтобы засвидетельствовать людям, что Иисус Христос есть подлинно Мессия. И тогда чудес было много, мы читаем вот в Деяниях апостольских. Апостольское служение, оно сопровождалось чудесами. А есть ли чудеса в наше время? Да, есть. Чудеса происходят, люди молятся, и чудеса происходят. Нельзя сказать, что они всегда происходят, у Бога могут быть свои причины, но чудеса происходят в наши дни тоже. Нужно веровать и нужно упорно молиться. Но мы знаем, что каждый человек, вот в жизни каждого человека, который пришел к Богу, ну, был какой-то поворот. Было какое-то переживание, может быть, близости Божией. Было какое-то сознание того, что Бог призвал меня к себе. И человек может, увы, через какое-то время от этого уйти. Он может увлечься какими-то страстями, какими-то личными страстями или какими-то политическими страстями. Люди по разной причине остывают в вере. Иногда человек просто впадает, тупо впадает в какой-нибудь грех. Там часто бывает, что я знаю нескольких людей, не лично по интернету, которые утратили веру, отошли от веры, ну, из-за того, что они там с женой развелись. Человек, ну, конкретно впал в бунт, ну, и тут вера в нем отпала. Бывает, что человек уходит от веры как-то постепенно из-за того, что он увлекся чем-то, что показалось ему более важным. Ну, опять-таки, там, политической борьбой, там, военной борьбой. Вот что-то ему было более важно. Вот что-то в этом мире оказалось для него более интересным, чем служение Богу. И, увы, но вот мы живем в таком мире, где мы постоянно должны избегать, постоянно думать о том, что отпадение — это реальность, мы должны его постоянно избегать. Мы должны постоянно пребывать в вере и помнить о том, что самый важный человек в нашей жизни – это Иисус Христос, и мы будем Его слушаться. Мы ни в коем случае не будем слушаться кого-либо в этом мире. Вот в этом мире очень много обмана, очень много неправды, очень много вражды, и когда люди яростно враждуют, они требуют от нас, чтобы мы заняли ту или другую сторону. И мы не должны занимать, у нас нет такой обязанности, мы должны занимать сторону Иисуса Христа. Потому что так бывает, что люди с обоих сторон могут страшно грешить и страшно заблуждаться. И далее продолжает апостол: «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами славу и честь, увенчал его и поставил над делами рук твоих. Все покорил под ноги его». Это 8-й псалом, и там речь идет о величие, которое имеет человек перед Богом. Когда я смотрю на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты посещаешь его, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание. И вот оказывается, что это пророческий псалом, где речь идет не только о творении, но речь идет о воплощении, что владыкой мироздания становится Иисус Христос, который одновременно является и Богом, и человеком, так что человек Иисус Христос оказывается владыкой мироздания. «Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы ему было все покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус вкусил смерть за всех. И это постоянное возвещение Нового Завета. Христос умер за грехи наши, по Писанию. Когда апостолу Павлу нужно напомнить кратко, в чем состоит благовестие апостолов, он говорит, что «я возвестил вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, был погребен и воскрес в третий день, по Писанию. И он увенчан за претерпение смерти. Как мы уже говорили, Иисус увенчан как человек, как член человеческого рода. Как Бог, он изначально обладает всем величием и славой, которые только можно обладать. Но в Иисусе Христе Бог становится человеком, и он становится человеком для нас и ради нас. Он увенчивается честью и славой ради нас. И мы еще дойдем немножко дальше, почему это ради нас, какие-то имеет для нас последствия. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания, ибо освящающие, освящаемые все от единого, потому не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя твое братьям моим посреди церкви, воспою тебя». Вот что удивительно. Иисус Христос есть наш брат. Он называет нас братьями. Мы братья Иисуса Христа. Святой Иоанн Златоуст в толковании, в беседах на послание к римлянам, он говорит что мы сделались братьями единородного. И это, собственно, ну, так написано в Писании, что мы братья Иисуса Христа. Иисус Христос сделался нашим братом. Сам Христос говорит, обращаясь к ученикам, называет их братьями. Мы сделались братьями Иисуса Христа. Иисус Христос не просто совершает как дело спасения, дело искупления, не просто увенчивается властью, не просто увенчивается силой и честью, ну, где-то там. Он не просто какой-то герой, на которого мы смотрим со стороны, он наш брат. Вот представьте себе, что ваш брат царь. Вот вы принадлежите к семье царя. Ваш брат царь, он сидит на престоле. И это было бы для вас огромной честью, огромной властью. Люди часто вспоминают своих знаменитых предков или знаменитых родственников. Для них это важно. И вот Священное Писание говорит, что Иисус Христос является нашим братом. Он является нашим родственником. Он один из нас. И как в семье то, чем обладает один брат, он делится этим обычно с другими братьями. Если ваш брат — это царь, то вы тоже весьма высоко вознесены. Вы брат царя, это очень высокое положение. Также Иисус Христос разделяет с человеческим родом ту славу, ту честь, то величие, которым обладает он сам. То есть мы соделаны через воплощение и искупление, мы соделаны братьями Иисуса Христа. Господь и Спаситель наш Иисус Христос есть также и наш брат. Это, опять-таки, трудно укладывается в голове, но нам важно и полезно об этом думать, потому что так говорит Священное Писание, что у нас есть брат Иисус Христос, в Иисусе Христе наш Бог сделался нашим братом, близким родственником. Насколько это поразительное возвещение. Мы знаем, что у многих из нас есть братья и сестры, люди, которые разделяют с нами нашу жизнь, люди, которые остаются нам родными. И вот в Иисусе Христе Бог стал человеком, человеком нам близким, человеком нам родным, человеком, к семье которого мы принадлежим. Мы сделались близкими родственниками Бога через Иисуса Христа. Мы Богу усыновлены через Иисуса Христа. Не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя, и еще я буду уповать на Него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Как дети причастны плоти и крови, то есть как люди, мы люди из плоти и крови, то и Он также воспринял оное». О чем идет речь? Что значит «Он воспринял»? Значит, Он воспринял оное. Бог стал человеком, как мы, существа из плоти и крови, так и Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Чтобы смертью, дабы смерти лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И через жертвенную смерть Христос лишает силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Священное Писание говорит о том, что дьявол, безусловно, реален. Дьявол – это не просто воплощение каких-то наших, значит, нехороших наклонностей. Дьявол – это личность, это падший дух, это существо, сотворенное Богом, конечно, ни в коем случае не какой-то противобог, но это падший дух, который совратил в свое время наших прародителей, который продолжает удерживать в плену тех, кто не имеет веры в Бога, или тех, кто отпал от этой веры. И Христос лишает дьявола власти. Но я чуть-чуть прервусь, и я отвечу на вопрос, который люди прислали в трансляцию. В том-то и вся проблема, что с именем Иисуса Христа идут православные, католики, протестанты, даже православные имеют между собой разногласия. Как же понимать, кто прав, кто не прав? Слушать Христа – это изучать Писание, где же критерии правильного его понимания? Значит, при всех трагических разделениях внутри христианства, я бы напомнил о том, что все христиане согласны в том, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Поэтому тут удивительным образом, вот в этом принципиально, фундаментально важном вопросе мы согласны все. Что касается того, как нам понять, где, собственно, церковь, о которой Христос говорит, «Я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее», то тут я бы указал на такой критерий, как преемство веры. То есть мы знаем, что церковь основал Христос, и что она, естественно, существует с первого века, вот непрерывно. И мы можем посмотреть, кто у нас существует с первого века непрерывно, что церковь, которая исповедует одну и ту же веру в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, там, в 18, 19, 20, 21 веках. И мы видим такое непрерывное преемство в православной церкви. Мы видим, что тут есть такая вот неразрывная последовательность. Вождя спасения совершил через страдания. Как вы относитесь к тому, что Александр Ильич Осипов говорит, что правильный перевод «вождя спасения сделал совершенным через страдания»? Ну, собственно, это и значит «совершил», да. То есть, так вполне можно сказать, просто это немножко архаичный характер синодального перевода, что «совершил через страдания». Ну, «сделал совершенным». При этом я еще раз отмечу, что речь идет не о совершенстве его как Бога, потому что, ну, как Бог-то он совершен, конечно, изначально не делался совершенным. Речь идет о совершенстве Иисуса Христа как человека, что Господь Иисус Христос через свой совершенный искупительный подвиг, он сделался нашим совершенным искупителем, сделался нашим совершенным спасителем. И поэтому он вождь нашего спасения, и он наш совершенный спаситель. Он сделался совершенным через это страдание, через крестную жертву. Но вернемся к тексту. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть Христос лишил дьявола силы. Его крест и воскресение лишает дьявола власти над нами и лишает смерть власти над нами. Мы знаем теперь, что у нас есть вечная жизнь. Мы знаем теперь, что мы искуплены и приняты Богом. Это истина, которую нам важно усвоить, истина, которую нам важно воспринять, чтобы она определяла нашу жизнь. Потому что мы можем, ну, это признавать краешком сознания, что это не очень влияет на то, как мы живем. Но мы должны усвоить то, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, как говорит апостол Иоанн. Что у нас есть жизнь вечная и блаженная. Что вот эта земная жизнь, она, конечно, неизбежно закончится. И сознание нашей смертности, оно, ну, всегда с нами. Люди пытаются от него спрятаться. Собственно, в очень большой степени человеческая жизнь – это постоянное убегание от смерти. Люди пытаются по-разному от смерти убежать. Люди пытаются продлить себя в детях. Люди пытаются прилепиться к какому-то делу, которое будет жить после них. Там, человек, допустим, хочет создать корпорацию, которая будет после него. Или построить дом, который будет после него. люди прилепляются к каким-то политическим движениям. Вот они верят, что они-то лично умрут, но, там, не знаю, коммунизм будет построен. Или люди прилепляются там к нации, которая будет существовать после них. Люди пытаются обрести иллюзию бессмертия, какой-то суррогат бессмертия в том, чтобы прицепиться к чему-то, что обладает, ну, если не вечностью, то, по крайней мере, нас, по-видимому, лично переживет. И вот Евангелие говорит о том, что нам дарована вечная жизнь. Мы будем жить вечно. Нам не нужно за все это цепляться. Бог дает нам жизнь вечную. Мы будем жить вечно. Почему? Потому что мы веруем во Христа. Вот человек задает вопрос, разве не так? Он сказал в ответ, «Матерь моя, братья мои, вот слушающие Слово Божие, исполняющие Его». Конечно. Но вот Христос называет братьями всех верующих в Него. Это есть в Писании. Вот в частности здесь. Но вернемся к тексту. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Значит, мы должны быть избавлены от страха смерти, потому что Бог дал нам вечную жизнь. Это есть непреложная истина, из которой мы должны исходить. Нам нечего бояться смерти. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». То есть искупительное служение Христа, оно направлено не на ангелов, а на людей. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Он должен был во всем уподобиться братьям. Что это значит? Что Господь наш Иисус Христос, и это подчеркивается, он одновременно является полностью и целиком Богом, и также целиком и полностью человеком. Он уподобился братьям. Видите ли, еще раз сказано, что люди, что он сделался братьями. Но мы читаем, например, в притче о страшном суде, он же говорит, что вы сделали братьям моим, то вы сделали мне. То есть вот эти люди, которые, которым мы оказали помощь, которым, ну вот, которым, для которых мы что-то сделали, Христос их называет своими братьями. И вот он должен был во всем уподобиться братьям, он стал человеком во всем подобным нам, кроме греха. Он во всем нам уподобился, чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом. Что значит быть первосвященником? Первосвященник – это тот, кто предстоит перед Богом за народ Божий. Тот, кто представляет народ перед Богом. Это представитель этого народа, который идет пред лицо Божие. Он, в его лице к Богу приходит весь народ. И вот Христос стал нашим первосвященником, нашим предстоятелем, нашим ходатаем. Для умилостивления за грехи народа, то есть его крестная жертва изглаживает наши грехи. Его жертва является умилостивлением за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Христос был искушен, то есть он сталкивался со всеми искушениями, с которыми сталкиваемся мы. И он дошел до предела, полностью их претерпев, но он ни разу не сломался, то есть ни разу не уступил искушению. И как он претерпел все эти искушения, так может помочь и нам. Он может действовать в нашей жизни, он может подавать нам благодать, он может помочь нам жить так, как это ему угодно. Есть вопрос, страх смерти, страх отлучения от Бога, смерти нет в человеческом понимании. Вы знаете, если человек пребывает в Иисусе Христе, то он пребывает с Богом. И если он пребывает во Христе, соответственно, у него нет страха вообще. Совершенная любовь изгоняет страх, как говорит апостол Павел. Мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем «Авва, Отче». И Христос вообще приходит, чтобы избавить нас от страха. Мы не живем в страхе, мы не живем в унынии, мы не живем в подавленности. Мы знаем, что нам предстоит в конечном итоге. Бог уготовил нам жизнь вечную, блаженную. Христос воскрес из мертвых, и мы воскреснем. Бог даровал нам жизнь вечную. Нам только необходимо, это тоже подчеркивается в этом послании, держаться за него. Он должен быть самым важным в нашей жизни. Мы должны постоянно об этом молиться, постоянно об этом думать, как мне угодить ему. Как правильно понимать слова «ты священник вовек по чину Мельхиседека»? Дело в том, что священники в Ветхом Завете, они принадлежат к колену Левиину. То есть у них есть определенное происхождение. Христос к этому колену не принадлежал. И люди, которые были подкованы в Ветхом Завете, они могли сказать, ну, а почему Христос, будучи первосвященником, не происходит из этого священнического колена? И автор послания к евреям, он приводит пример Мельхиседека, который священник Бога Всевышнего, которому Авраам дает десятину от всех добыч своих, и который принимает благословение от Мельхиседека. Авраам принимает благословение от Мельхиседека. И таким образом мы видим пример в лице Мельхиседека, человека, который является священником Бога Вышнего, от которого Авраам принимает благословение, и который не принадлежит при этом колену Левиину, то есть не принадлежит к вот той группе, из которого происходили все священники в народе Божьем. То есть поэтому и, собственно, вот эта отсылка к Мельхиседеку, она там и за этим и нужна. Но важно то, что он может и искушаемым помочь, то есть он постоянно пребывает с нами, и мы должны искать его помощи и его наставления. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто нас слушал. Оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.